Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла, адресованного к христианам в городе Риме. Сегодня мы с вами начнем разговор о 7 главе этого послания, где речь идет о тех оковах, в которых живет спасенный человек в этом мире. Иными словами, эта глава повествует о борьбе, происходящей в душе спасенного человека. Важность 7 главы послания к римлянам трудно переоценить. Один известный писатель и богослов однажды признался, что когда к нему на рецензию приходят манускрипты комментариев к посланию к римлянам, он первым делом открывает раздел, посвященный 7 главе. И на основании того, что автор комментариев пишет относительно 7 главы данного послания, можно сделать заключение о ценности всей книги. А вот что писал другой, не менее известный теолог. «Если читатель не находит логики в рассуждениях апостола Павла, очень велика вероятность того, что он не понимает и сути остального учения Павла». И действительно, в этой главе, равно как и во всем послании, Павел необычайно логичен. Если вы помните, во второй части 5 главы Павел начал разговор об освящении. Там шла речь о потенциальном освящении. Затем в 6 главе мы говорили о реальном освящении, которое представляет собой отождествление с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении. А в 7 главе апостол Павел обсуждает два вопроса. Во-первых, он говорит о тех цепях, которые продолжают сковывать человека даже после его прихода ко Христу. А во-вторых, апостол говорит о борьбе спасенной души. Закон не может обеспечить освящение в жизни верующего, он лишь сковывает человека. При этом сам верующий тоже не в силах добиться собственного освящения, полагаясь лишь на стремление своего нового естества. Простое желание жить для Христа не поможет христианину достичь этого. Мы должны представить себя Господу, осознавая, что мы принадлежим живому Христу. В этой борьбе спасенной души верующий хватается за соломинку. Нередко такой соломинкой оказывается закон Моисея. Но рано или поздно человек обнаруживает, что на самом деле он ухватился вовсе не за соломинку и даже не за спасательный круг, а за тяжелый камень, который тянет его вниз. Человек просто не в силах жить так, как велит ему закон. И в результате многие святые принимают падение и поражение как норму христианской жизни. Есть немало святых, которые довольствуются низким уровнем жалкого прозябания. Но Бог не желает, чтобы мы двигались таким путем. Многие христиане обращаются к закону Моисея в поисках образца христианской жизни. Однако в этой главе Павел демонстрирует нам, что закон не имеет к верующему никакого отношения. Дело в том, что закон осуждает человека на смерть. Закон представляет собой служение осуждения, как его назвал сам апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 9 стихе. «Ни одному преступнику не придет в голову обращаться к судье, осудившему его на смерть в поисках рецепта правильной жизни». Бессильное освящение этой главы показывает нам, как мы не должны жить. Верующие должны осознавать, что они просто не в силах начать жить христианской жизнью самостоятельно. Мы должны предать все в руки Божьего Духа. Мы должны позволить Ему сделать за нас то, чего мы сами сделать не в состоянии. Будучи еще совсем молодым человеком, я познакомился с одним замечательным преподавателем Библии. Этот проповедник был благословением для многих людей, и общение с ним оказало большое влияние на меня лично. Однако этот человек никогда не был пастором. Именно поэтому, я полагаю, он учил, что мы должны пропускать седьмую главу послания к римлянам, не придавая ей большого значения. Он считал, что мы должны сразу же переходить к восьмой главе этого послания. В течение нескольких лет я тоже проповедовал именно эту философию. Однако, после того, как я проработал пастором уже достаточно долгое время, я пришел к заключению, что мы с вами ни в коем случае не должны пренебрегать седьмой главой послания к римлянам. Я уверен, что большинство проповедников желают, чтобы их прихожане знали эту главу наизусть. Ибо тот, кто прочел седьмую главу послания к римлянам, обязательно придет к восьмой главе. Именно таким путем идет большинство верующих. А потому не следует пытаться обойти эту главу стороной, ибо это будет не самый прямой путь. А теперь давайте прочтем первый стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Более тысячи лет закон Моисея проходил испытания с избранным народом Божьим в земле, которая идеально подходила для соблюдения закона. Собственно, этот закон был дан не только народу Израиля, но и всей земле обетованной. Но тем не менее, Израиль не сумел соблюсти этот закон. Помните, как Стефан во время своей защиты перед Синедрионом сказал, что дети Израиля приняли закон при служении ангелов и не сохранили? А апостол Петр называл закон игом, которое не могли понести ни отцы, ни мы. В этой главе Павел приводит одну замечательную иллюстрацию. К сожалению, исходя из этой иллюстрации, богословы нередко пытаются сформулировать правила для брака и развода. Но нужно осознать, друзья мои, что Павел в этой главе говорит вовсе не о браке или разводе, а наоборот, с помощью всем известного принципа апостол лишь показывает, что жена привязана к живому мужу и что смерть освобождает ее от положения жены. Прочтем второй стих. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Жена принадлежит своему супругу, покуда он жив, но если ее муж умирает, жена полностью свободна от брачных уз». Иными словами, если муж умирает, женщина более не является женой. Читаем третий стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». Опираясь на этот стих, некоторые богословы заявляют, что развод и повторный брак недопустимы ни при каких обстоятельствах. Но мы должны хорошо понимать контекст, в котором были написаны эти слова апостола Павла. Что надлежало сделать согласно закону Моисея, если один из супругов оказывался неверен? Положим, женщине не повезло, и она оказалась замужем за повесой и Дон Жуаном, который постоянно изменял ей. По закону такого мужа надлежало забить камнями до смерти. И когда этот неверный супруг оказывался под грудой камней, женщина получала свободу для того, чтобы выйти замуж за другого человека. В наши дни мы не можем применять Ветхий Завет. Мы с вами не вправе забивать камнями человека, даже если он виновен в супружеской неверности. Поэтому совершенно очевидно, что, приводя эту иллюстрацию, Павел вовсе не пытается дать наставление относительно развода или повторного брака. Такие указания мы с вами найдем в другом послании апостола. Истина, к которую хочет донести до своих читателей Павел, состоит в том, что если муж умирает, женщина перестает быть женой. Она вновь оказывается свободной. В этом состоит незыблемый принцип, принятый среди всех цивилизованных людей. У некоторых языческих народов есть традиция умерщвлять жен, когда их мужья уходят из жизни. Однако цивилизованные люди никогда не делают такого. Далее Павел распространяет этот пример отношений мужа и жены на духовную сферу. Прочтем 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Более правильно будет перефразировать этот стих так. «Братья мои, точно так же и вы, то есть ветхая природа Адама, теперь мертвы для закона. Закон был умерщвлен посредством тела Христа. И теперь брачные узы связывают вас с тем, кто воскрес из мертвых, дабы вы могли приносить плод». В этой иллюстрации, используемой апостолом Павлом, жена олицетворяет верующих в Христа людей. Второй муж символизирует самого Христа, и мы все присоединены к Нему. Но можно было бы спросить, кто в этом случае является первым мужем. На этот счет существует несколько толкований. Некоторые богословы говорят, что первый муж олицетворяет ветхое естество человека до его обращения. Другие полагают, что первый муж – это распятый Христос. Есть также мнение, что первый муж символизирует Адама, а также наше положение в нем. Лично я считаю последнее толкование наиболее удачным, потому что во всем этом отрывке, начиная с 5 главы, идет речь о том, что у человека есть два родоначальника – Адам и Христос. Мы видели первого и последнего Адама, первого человека и второго человека, и мы присоединены к Адаму посредством его ветхого естества». Закон был дан, чтобы управлять этой ветхой природой Адама. Однако этот закон потерпел полную неудачу вследствие немощи плоти. По сути дела, закон превратился в тяжкий камень, висящий на шее у детей Израиля. Закон никогда не был в силах приподнять человека, сделать его свободным. Наоборот, в течение 1500 лет закон держал Божий народ в рабстве. Требования закона должны быть удовлетворены, но сам человек не в силах сделать этого. Поэтому-то закон и оказался служением осуждения. Павел пишет, что Христос умер своим телом, а мы отождествляемся со Христом в Его смерти. Так что теперь мы мертвы для закона, равно как и закон мертв для нас. Первым мужем является Адам. Но мы более не связаны с ним. Мы соединены с живым Христом, мы умерли в нем, а также вместе с ним мы воскресли. Господь является вторым мужем, живым Христом, который помогает нам приносить плод. Мы знаем живого Христа, но уже не по плоти. Что же касается закона, то он более не имеет никакого отношения к тем, кто обрели жизнь в Иисусе. Как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе, «Все ветхое прошло, и теперь все новое. Верующий живет уже не под законом, но под благодатью». Я попытаюсь проиллюстрировать этот принцип одной историей, которую мне рассказали как-то давно, когда еще учился в семинарии. Я не знаю, является ли эта история правдивой, но она, тем не менее, хорошо иллюстрирует данный принцип. Один видный и добропорядочный человек был женат на прекрасной молодой женщине. Вместе они счастливо жили в своем большом доме. И вот, внезапно, этот человек заболел и скоропостижно скончался. Для жены его кончина явилась страшным ударом, ибо она по-настоящему любила своего мужа. Может быть, поэтому она совершила весьма странный поступок. Она попросила набальзамировать тело ее супруга и поместила это тело в герметичный стеклянный саркофаг, который был установлен напротив входной двери ее дома. Каждый, кто входил в дом, видел усопшего, сидящего в своем любимом кресле. Друзья этой женщины проявили совершенно обоснованную озабоченность духовным состоянием вдовы. Они настояли на том, чтобы эта женщина на какое-то время уехала из дома. И вот безутешная вдова по совету своих близких и друзей отправилась в путешествие. Она путешествовала в течение 2 лет, пока, наконец, не повстречала одного замечательного мужчину. Они полюбили друг друга и, в конце концов, решили пожениться. Медовый месяц молодая чета решила провести в доме этой женщины. Приехав туда, молодой муж сделал то, что делают все мужья. Он взял жену на руки, чтобы внести ее в дом. Но как только он перешагнул порог, его взору предстала фигура сидящего в саркофаге покойника. Бедная женщина совершенно забыла о своем бывшем муже. И ей пришлось таки объяснять новому супругу, что в кресле сидит его предшественник. В конце концов, они решили сделать то, что надо было сделать уже давно, то есть похоронить покойника. Она была замужем за другим мужчиной, и ее прежний муж был мертв. Должен признать, что это довольно странная история, и, как уже было сказано, я не уверен, что подобные события реально имели место. Однако нужно признать, что нечто подобное нередко происходит с отдельными верующими, которые возвращают из небытия старый закон. Точнее сказать, для них этот закон никогда не был мертв. Он как бы все время находился у них в стеклянном саркофаге, а они, в свою очередь, пытались жить по этому закону, опираясь на силу прежней натуры Адама. Но это совершенно нелепо, ведь верующие присоединены к живому Христу, и целью жизни истинного христианина является служение Ему. Далее Павел продолжает развивать свою мысль. Прочтем 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Давайте задумаемся, способны ли мы своими собственными силами соблюсти закон? Конечно же, нет. Нужно понять эту истину. Нам нужно понять, что закон является надетой на плоть смирительной рубашкой. А плоть, в свою очередь, сопротивляется и протестует под тяжкой ношей этого закона. У плоти нет ни сил, ни возможности следовать предписаниям закона, а потому она вырывается из-под власти тех ограничений, которые закон на нее налагает. Однако при этом плоть навлекает на себя неотвратимое наказание, положенное за нарушение закона, и наказание это — смерть. Читаем 6 стих. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Умереть для закона — это значит выйти из-под его власти. Обратите внимание на парадоксы, которые мы видим в этом отрывке. В 4 стихе сказано, что, умерев, мы приносим плод, а в 6 стихе написано, что мы освободились, дабы служить Богу. Сегодня мы должны служить Ему. Но служим мы Ему не потому, что мы должны или обязаны это сделать, а потому, что это доставляет нам радость. Ибо истинный верующий желает угодить Христу. Верующий получил свободу, но теперь в своей любви он отдает себя Спасителю добровольно, что было невозможно под властью закона. Мы служим Христу, потому что любим Его. Помните, как наш Господь однажды спросил Симона Петра, любит ли он его? И с этим вопросом мы сталкиваемся на всем нашем христианском пути. Бог спрашивает этот погибший мир, как он поступит с Божьим Сыном, который умер ради этого мира. Однако верующим Бог задает другой вопрос – любят ли они Его? Христианская жизнь, друзья мои, это когда Христос живет через нас. Мы не в силах добиться этого самостоятельно, равно как мы не в силах достичь этой цели с помощью закона. Но в самом законе нет ничего плохого, ибо мы должны понимать, что проблема кроется в нас самих. Читаем далее 7 и 8 стихи. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв». Закон, подобно всепроницающим рентгеновским лучам, исследует сердце человека. Именно так закон поступит с нами, если мы применим его к своей жизни. Слово Бога нередко сравнивают с зеркалом. Зеркало показывает нам то, какими мы на самом деле являемся. Если лицо человека в грязи, зеркало выявляет это. Но оно не сможет вытереть грязь. Однако Бог обладает властью очистить нас. В одном знаменитом христианском гимне есть такие слова. «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Закон демонстрирует бесконечную греховность греха. В самом законе, как таковом, нет вины, ибо преступной является старая природа Адама. Запрещающие заповеди закона лишь более ясно проявляют слабости плоти. Итак, в оставшейся части 7 главы Павел начинает очень личный разговор. Здесь речь идет о той борьбе, которая происходила внутри самого Павла. Он пытался жить для Бога, опираясь на силу своей новой природы. Но в конце концов он осознал, что это невозможно. Закон лишь показал Павлу, что все люди являются безнадежными грешниками. Но об этом у нас пойдет разговор в нашей следующей лекции. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.